Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем выпуск новостей. Политическое объединение «Коалиция» протестует против холодного отношения средств массовой информации накануне выборов. В чешских тюрьмах стало меньше заключенных. В зоопарке Двор Кралове впервые родились кайманы. Теперь подробнее. Лидеры политического объединения «Коалиция» недовольны тем, что их представители не приглашают для участия в воскресных телевизионных дискуссиях. Такое поведение средств массовой информации накануне выборов расценивается как ограничение свободы политической конкуренции. В первую очередь речь идет о программах «Семерка» на телеканале «Нова», «Воскресная партия» на канале «Прима» и «Наостро» чешского телевидения. В ближайших выпусках названных передач примут участие вновь лишь представители двух самых крупных партий – чешской социал-демократической и гражданской демократической партии. Количество людей, отбывающих наказание в чешских тюрьмах, снизилось настолько, что уже нельзя говорить о том, что они переполнены, считает министр юстиции Чешской Республики Ярослав Буриш. По сравнению с прошлым годом, количество заключенных снизилось на 3000. Ныне число лишенных свободы составляет 17 600 человек. По мнению министра Буриша, это результат реформы в судебной системе. Все чаще применяются альтернативные наказания, например, общественно полезные работы. В Вене закончилось заседание особого комитета австрийского парламента, на котором обсуждались результаты референдума, проведенного в Австрии по поводу чешской АЭС «Темелин». Особый комитет будет продолжать переговоры о полном закрытии АЭС уже с новым правительством Чехии. Заседание проходило в конфронтационном духе. Председатель крайне правой партии «Свободных» дальнейшее функционирование «Темелина» назвал хозяйственно-политической катастрофой для Чешской Республики. Вице-канцлер Австрии подчеркнула, что «Темелин» не может продолжать свою работу, так как представляет угрозу для австрийцев. В чешском зоопарке города Двор Кралове впервые появились на свет детеныши каймана гладколобого. 9 крокодилят вылупились во вторник и среду. В отличие от дикой природы, в неволе у них есть большой шанс выжить, так как отсутствуют естественные враги. В данное время в зоопарке Двор Кралове содержится 6 взрослых кайманов, поэтому все вновь вылупившиеся крокодильчики будут переданы в другие зоопарки, возможно, и в российские. И о погоде в Праге: пасмурно, температура воздуха 19 градусов. В течение дня возможен дождь. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
В эфире Радио Прага. Здравствуйте. В студии Елена Потлатия. Сегодня мы вновь поговорим о шансах отдельных партий победить на выборах. И расскажем вам, чего ждут от выборов самые дисциплинированные избиратели – чешские пенсионеры. А также побываем на открытии выставки «Самиздат». Все это в радиогазете. В рубрике «Литкафе Славия» беседа о творчестве Константина Чаидзе.
Гражданин Северного Кавказа, российский эмигрант, пишет на русском, но читатели у него только на чешском. Это так странная судьба, что нельзя пройти около нее и не заметить.
Оставайтесь с нами.
Выборы 2002.
До очередных выборов в Нижнюю палату чешского парламента остается всего 7 дней. В такой ситуации можно задать нашему политическому комментатору Владимиру Ватапуку только один вопрос – о положении отдельных политических партий и об их шансах на победу в выборах.
На прошлой неделе ничего существенного не изменилось. Как и прежде, лидируют гражданские демократы и социал-демократы, их поддерживает по 30%. На третьем-четвертом местах коалиция и коммунисты. Причем разница между партиями в соответствующей паре меньше статистической погрешности. В таких условиях очень сложно строить прогнозы. Давайте посмотрим ближе вариант построения правительства социал-демократов и так называемой коалиции. Для наших слушателей напоминаю, что коалиция с большой буквы — это альянс христианских демократов и Союза свободы. По результатам одного опроса, социал-демократы и коалиция не получают в 200-мандатном парламенте большинство и, следовательно, не могут построить правительство без чьей-то поддержки. А по результатам другого опроса все наоборот. У социал-демократов и коалиции большинство в 2 мандата. Шансы абсолютно равны, и судьбу выборов может решить сотня другая голосов.
А какие еще существуют возможности?
Прежде всего, вариант большой коалиции гражданских и социал-демократов. У них уж точно было бы твердое большинство. Может быть, что даже слишком твердое. Такой альянс мог бы при определенном результате выборов заручиться даже большинством 134 мандатов, что бы позволяло вносить изменения в Конституцию без учета мнений других политических партий.
А какой вариант, по вашему мнению, предпочтительнее?
Я хочу подчеркнуть, что любой вариант приемлем. Все четыре демократические партии достаточно ответственны, у всех уже есть опыт работы в правительстве. И значит, любой вариант не представляет никакой угрозы для страны или ее граждан.
А в эту четверку попадают коммунисты?
Нет, не попадают. Я, естественно, не думаю, что коммунисты начали бы опять национализировать фабрики или строить ГУЛАГ. Дело в том, что мне они кажутся безнадежно отсталыми. Они мало что понимают в сегодняшнем мире. Глобализация для них все еще заговор империалистов. И во вступлении в ЕС они видят угрозу национальным интересам. С такой партией в правительстве мы могли бы потерять темп в модернизации страны. Мы могли бы и не вступить в европейское сообщество. Или, вступив, могли бы тормозить процесс его федерализации. И как раз это представляло бы, по моему мнению, угрозу национальным интересам Чехии.
Спасибо, Владимир. А мы еще остаемся у предвыборной тематики. Чего ожидают от выборов самые дисциплинированные избиратели? Есть ли у них свой фаворит? Ответ на эти вопросы в материале Михаила Лаштовички.
Итак, как относятся к выборам 2002 те, кто в жизни голосовал уже много раз, то есть чешские пенсионеры? Сколько из них собирается отдать свой голос некоторой из партий кандидатов? Мы решили попросить чешских пенсионеров рассказать, как они воспринимают выборы 2002.
Сам зажил истину за свой живот, и мне 75, а...
Мне 75 лет, выборов я пережил уже много, но пока я не знаю, кого я буду выбирать. Мне это все как-то не нравится, я имею в виду политический спектр.
Еще дрить то было лучше, так это очень дал горше, не веди вубец.
Раньше, по моему мнению, бывало лучше. Политики уже не знают, на что еще поднять цены. Я еще тщательно обдумаю, кого выбирать.
Буду валить, не вим, еще.
Кому я отдам свой голос, пока не знаю. Те, кто там написаны, меня не интересуют.
Я помогу волю уж сегодня, то уж не могу ани сказать, потому что мне 380.
Выборов я уже помню много, даже стыдно говорить сколько, так как мне уже 83 года. Выбирать я собираюсь госпожу коалицию, то есть Ганну Марманову.
А це старі, бо не каждый это свободный, але мусимо їх творити.
Выборы, как говорят, свободные, но мы обязаны голосовать. Разве мы допустим, чтобы власть снова забрали коммунисты?
Я лично принимал участие в 7 разных выборах. Во времена коммунистической власти я не ходил голосовать после революции 89 года. Я голосовал 3 раза, всегда за правые партии. В этот раз меня ни одна из крупных политических партий не заинтересовала. Все решают свои никудышные споры, и у мафии полная свобода. Очень хорошо это видно на наших частных телестанциях. В конце концов, я решил голосовать за поэтическую партию имени Балдына. Представители этой партии хотя бы способны в своих телевизионных выступлениях насмешить зрителей. По-моему, это свободные люди, а не скучные лица, которые у нас правят уже 12 лет.
Кажется, будто чешские пенсионеры разделены на 2 противоположных лагеря. Одни жалеют, что прежние времена прошли и выбирают исключительно коммунистов, другие больше всего опасаются коммунистов и голосуют за любую правую партию, только чтобы не голосовать за коммунистов. Результаты выборов покажут, у какого лагеря больше приверженцев.
В Чешском национальном музее на днях состоялось открытие выставки под названием «Самиздат», которая в прошлом году с большим успехом прошла в Академии искусств Берлина. Литературные произведения и художественные работы середины XX века, выходившие за рамки существовавшей в то время официальной цензуры, являются экспонатами этой уникальной выставки. С подробностями Ольга Калинина.
Для тех, кто во времена тоталитарного режима, несмотря на все сложности, связанные с обращением к литературе или другим видам искусства, выходящего за рамки официальной цензуры, продолжал отстаивать идеалы свободы и прав человека, появление подобной выставки, безусловно, стало большой сатисфакцией. Организаторы выставки, сотрудники НИИ по изучению стран Восточной Европы немецкого города Бремена, подошли к решению своей задачи комплексно и решили представить направление, по которым развивался самиздат в бывших странах социалистического блока СССР, Чехословакии, ГДР, Польши и Венгрии. Несколько слов о концепции этой выставки нам рассказал один из ее кураторов, доктор наук Ива Бок.
Особенностью
этой выставки является то, что мы стремимся материалы представить не по отношению к одной стране, а в сравнении с другими государствами, и тем провести параллели и указать на отличия в развитии самиздата. Что касается организации самиздата в бывшем СССР и в Чехословакии, можно сказать, что с точки зрения организации можно наблюдать много сходства. Например, существовал бюллетень, который информировал о случаях нарушения прав человека, или издавались литературные произведения, запрещенные цензурой. Разница заключается в том, что в Чехословакии больше книг издавалось в переплетах, в СССР чаще встречаются разрозненные листы.
Более 800 экспонатов, около половины из которых относятся к коллекции НИИ, насчитывающей в своих фондах более 100 тысяч оригиналов документов самиздата, а другая часть представляет собой имущество разных европейских архивов и частных собраний, являются материальным отражением неуловимой силы, силы духа, нравственности, стремления личности к защите прав и свобод не только собственных, но и своих сограждан. Выставка подразделяется на 8 тематических областей. Начало, права человека, социальные направления, независимая общественность, дискуссии, литература, искусство, техника. Что относится к наиболее интересным экспонатам этой выставки?
Прежде всего, это русские картины, которые возникли в ГУЛАГе в 30-х годах 20-го столетия.
Среди экспонатов выставки – сборник материалов по делу писателей Голландского, Гинзбурга, Добровольского и Лажковой, так называемый «Процесс четырех», от руки переписанная поэма Иосифа Бродского «Шествие», издание полного собрания сочинений Николая Глазкова, поэта, который в 50-х годах дал название самиздат направлению, ставшему альтернативной культуре, ограниченной рамками официальной цензуры. Здесь же декларация Хартии 77, письма чехословацких граждан, выразивших поддержку составителям этого документа, самиздатный экземпляр книги чешского писателя Людвига Вацулика под названием «Чешский сонник», которая была ключевым произведением о Хартии 77. Письмо в то время диссидента Вацлава Гавела президенту Чехословакии Густаву Гусаку и множество других уникальных экспонатов. Поражает их количество, размещенное всего на нескольких десятках квадратных метров выставочной площади, тем более при осознании того, что за каждым из этих произведений стояла не только муза, но и вполне реальная угроза лишения свободы и даже жизни. И все же история доказала правоту слов одного из великих политиков Великобритании, который сказал: «Вы можете отнять у человека все права, но если у него останется свобода слова, то все права он вернет себе сам».
Сегодня в Праге с утра идет дождь, небо затянуто тучами, и надеяться на солнечную погоду в выходные не стоит. Синоптики обещают дожди, как минимум до среды. И чтобы хоть немного поднять настроение, давайте послушаем русскую песню «Колечко» в исполнении чешской группы «Ахмед Голоден» или по-чешски «Ахмед Маглад».
Занятое.
В Литкафе «Славия» вас приглашает Ольга Калинина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в гостях у нашей передачи издатель Владимир Быстров и научный работник Славянской библиотеки Иржи Вацак. Наши гости являются соавторами научного литературного сборника, названного «Глядящий в солнце», посвященного жизни и творчеству грузинского князя, писателя Константина Чиидзе.
Счастье? Что такое счастье у людей? Я Эльдар, опаленный бурями, которые пронеслись над моей головой. В своей долгой жизни тысячи раз я был счастлив и несчастлив. Я узнал много счастья, любовь и славу, торжество победы и тихую радость домашнего очага. Все однажды кончается. Окончилось, исчезло, растаяло, как весенний снег на цветках фиалок, когда ветер капризно приносит снежинки с айсбергов на согретые солнцем луга. Я был я, но жив ли я еще?
Только что мы послушали отрывок из произведения Константина Чиидзе «Крылья над пропастью». В его книгах сочетается образность языка народов Кавказа и традиции классической русской литературы. Мой вопрос к Владимиру Быстрову. Чем Константин Чиидзе показался вам настолько интересной личностью, что вы и ваш коллега Иржи Вацак решили написать о нем? Как бы вы определили этого автора?
Как определить этого автора? Автор, который был очень популярен в межвоенный период в Чехословакии, имел очень хорошие отзывы литературной критики. Про него многие знают, его имя, по крайней мере, помнят, но никто уже не знает его произведения. А если пойдем назад и будем определять, кто он, урожденец Северного Кавказа, родился в Кабарде, сын грузинского князя и русской. Сам он проживал, естественно, главные свои годы молодости в Кабарде, потом в военных училищах на двух местах России, в Полтаве и в Твери. Потом прошел гражданской войной, воевал в добровольческой армии с большевиками и уехал в эмиграцию. Начал писать. Сперва пробовал писать на русском, но он писал всегда на русском, но издаваться на русском, это как-то не везло ему, и главным образом ему надо было большой аудитории, он требовал, мечтал о большой аудитории, он приобрел чешскую аудиторию, так что он писал, и одновременно вроде так производственный поток, сразу за каждой его страницей следовала переводчица, которая его переводила. Так что, повторяю, урожденец Северного Кавказа, сын грузина и русской, российский эмигрант, пишет на русском, но читатели у него только на чешском. Как его определить? Это так странная судьба, что нельзя пройти около нее и не заметить ее.
Как получилось так, что судьба Константина Чиидзе оказалась связана с Чехией? Иржи Вацак.
Он приехал в Прагу через Константинополь, через греческий остров Лемнос, через Болгарию и легально в 23-м году перешел границу Чехословакии, где уже в городе Брно проживала его сестра, и потом записался в русский юридический факультет при Карлově университете в Праге, который в конце 20-х годов кончил, и сразу стал сотрудничать как с чешской, так с русской эмигрантской печатью. Публиковал с одной стороны разные философские статьи, публицистику, но одновременно также рассказы, художественную прозу, как на русском, так на чешском языке. И в 32 году он в чешском издательстве издал свой первый роман под названием «Страна Прометея». Одновременно этот роман издан на русском языке в Шанхае, в Китае. И до Второй мировой войны «Буря навстречу» и «Глядячи в солнце». Все романы, конечно, связаны с кавказской средой, с его незабываемой родиной, хотя Чехия для него стала второй родиной, но родной Кавказ предопределил все его литературное творчество, не только эти три романа.
Проза Константина Чейдзе – значительное, однако не единственное духовное наследие писателя.
Чейдзе стал приверженцем евразийского движения, также некоторое время на переломе 20-30-х годов провел в Париже в редакции евразийского журнала а стал се до конца жизни сторонником евразийцев, как и остался приверженцем философии русского философа Николая Фёдорова и в связи с этим стал собирать материалы, связанные с Фёдоровым и в Пражском национальном музее организовал специальную коллекцию собрания, так называемая Фёдоровяна Прагенция.
Господин Вацак, вы были знакомы лично с Константином Чейдзе. Какой это был человек?
Хотя он был дворянского происхождения, даже некоторые свои произведения, напечатанные в международной периодике эмигрантской в Праге, подписывал князь Чейдзе. Это был человек исключительно скромный, благородный.
В чем заключается общее значение творчества Константина Чейдзе? Владимир Быстров.
Знаете, там два этапа надо видеть. Надо видеть его историческое значение, историческое в таком очень практическом смысле слова. Он действительно в первой половине прошлого века он создал какой-то мост между Чехией и Кавказом. Кавказ в Чехии был малоизвестен, был очень такой экзотической страной, был известен по некоторым чешским классикам, которые туда и поэтам, которые туда поехали, потом написали очень героические картинки об Кавказе. Первым показал, какие люди там живут, какое там общество, какие у них традиции, какая современность и так далее, и так далее. Это первое. То есть он действительно создал то, что у нас не было, и то, что потом, к сожалению, в советской литературе получило опять немножко другой оттенок. Так что это его основоположительская роль, очень, или историческая, очень важна. Это первое. Второе, это его завершающее произведение, которое, к сожалению, знают только научные работники, потому что оно пока лежит в архиве. Он после Второй войны, он был из Чехословакии похищен советской госбезопасностью, и его забросили в ГУЛАГ, прожил там 10 лет, потом вернулся в Чехословакию и написал мемуары. Мемуары как мемуары, но последняя часть, она называется «Из Праги в Прагу». «Война, отвращенная сторона России». И это именно ГУЛАГовских 10 лет, по моему глубокому убеждению, это его произведение самое важное, потому что это ГУЛАГ не глазами русского человека, это глазами человека, который пропитан русской культурой, но жил уже в Средней Европе и смотрел другими глазами на ГУЛАГ. Это совершенно не сентиментальное, это не натуралистическое, это очень реалистическое произведение, а в том смысле, что говорит про людей, которые переживают самые страшные вещи и остаются людьми.
Мы благодарим наших гостей, издателя Владимира Быстрова и научного работника Иржи Вацака за участие в нашей передаче. В студии «Радио Прага» с вами, уважаемые радиослушатели, прощается Ольга Калинина. До новых встреч в Литкафе «Славия». Программа русской редакции «Радио Прага» подошла к концу, и мне не остается ничего иного, нежели присоединиться к Ольге Калининой и от имени всех, кто подготовил сегодняшнюю передачу, попрощаться с вами. Всего доброго, до свидания.
Такси в погоде крачим, темною улицей, ведла се перу ворвачи, на чешским улицей. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl, pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil. Včera mě někdo trefil.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.